Неемия, пятая. Я сказал, что вот у Неемия было очень много противников, этих арабов, там возле Иерусалима, жаловали, пробовали остановить его труд для Господа, это достаточно большой проблем для него. И потом начиналось и столько проблем из-за Иудея, то есть из-за его стана, из-за его, ну, собратья. И это всегда самое сложное, самое страшное, когда у нас есть, ну, преследование от мира, ладно, это одно. А когда начинается разделение между братьями, это, наверное, самое обидное. И все это прошло, школа, скажем так, прошел Неемию. В первом стихе людей начинали жаловать ропот на братьев своих иудеев. Потому что кажется, что они все вернули из Вавилона. И это было сложно для им сперва, когда, ну, Иерусалим на руинах, хотя у них были свои земли. Но это было очень сложно жить. И некоторых из тех, которые вернули, как-то нашли власть и начинали злоупотреблять своими братьями, ну, в экономическом плане. В третьем стихе были и такие, которые говорили: поле свои и виноградники свои, домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. То понятно, что был голод, когда они вернули. Нам надо сравнивать пророчество Агея, где он писал и тоже о том, что когда этих евреев вернулись из Вавилона, был голод. И он объяснил, почему тот голод. Почему тот голод? Тот голод из-за того, что они сперва не строили дом Господня. Они строили каждый свой дом. И Бог сказал, какое, ну, трагедию, что вы вернули, сказав, что вы будете перестроить мой дом. А сразу, когда вы пришли, вы нашли кусочек земли и строил твой собственный дом. И мой дом, в смысле храм Божий, вам не интересно. Итак, ну зачем они вернули из Вавилона? Зачем? Они вернули, видимо, в надежде, чтобы они получили бы какое-то, ну, благо, какое-то физическое, материальное благо. Это всегда, тот мотивация всегда закончится в разочаровании. Всегда это так. И что, когда мы ожидаем, что я буду кое-что в материальном плане получать от Бога, вот, в общине с Ним, это всегда закончится слезами и закончится разочарованиями. И тоже с ними. Бог сказал: беги из Вавилона туда, то есть в храме, в Иерусалиме, и перестройте мой дом. Бог это сказал. И они это сделали, показали, что, ну да, это то, что мы хотим делать. Когда это фактически, это понятно, что у них были свои политики, чтобы, ну, найти для себя какую-то пользу. И Бог им наказал о том, что был голод, дожди нету. И не только так, но из-за этого они стали, вот, фактически долгие, закладывали свои имущества своими братьями, просто чтобы достать хлеба. Это все-таки очень похоже на ситуации в Египте во время тот голод, во время Иосифа. Когда, ну, был 7 хороших лет, и потом 7 лет голода, и во время 7 лет голода египтянин, написано в Бытие, египтянин продавали своих имущества и все, просто чтобы достать хлеба от Иосифа или от фараонова. И здесь очень похоже, это имеется в виду, что Израил по своему поведению сделали очень похоже к египтянам. И Египет означает мира. Египет в Библии — это всегда символ для мира. И здесь у нас тогда ощущение, что народ Божий в своей слабости фактически поступали так, как мира. И мы сможем то же самое быть. И скоро всего получается, что когда Иисус придет, мы будем понять, что мы отделен из этого мира. Вот. У нас есть возможность жить вечнее в Царстве Божьем. А вот тех, тогда, которые не будут в Царстве Божьем, написано, что они будут осуждены с миром. То есть Бог будет просто отправить им обратно в мире. Ну хорошо, вы так любили тот мир. Ну хорошо, давайте домой. Давайте, оставайтесь с этим миром, в этом Египте. Так как Израил, когда они вышли из Египта сквозь море, в смысле они приняли, как говорится, крещение в море, в облаке и в море, они потом через пустыню путешествовали, но они хотели развернуться в Египте. Это так, как наша склонность, наше искушение вернется в мир. А зачем это делать? Я ободраю людей креститься, потому что через то доброе мы как-то окончательно показываем, что ну да, я ушел из этого Египта, я сейчас на путешествии к Царствию Божию. Это не значит, что мы уже нашли Царствие Божие. Это не значит, что это наше вот, Царствие. Ничего подобного. Это не значит, что у нас есть вот, какое-то, ну, сразу Царствие Божие прямо сейчас. Нет. Мы еще по пути развернется опять. Ну что, через Черное море еще раз обратно туда, в Египте. Это абсурд. Но это и тоже абсурдность. Наше желание служить Бога, служить идолов египетских. Итак, в 7 стихе написано, как Неемия собрал этих людей и сказал, ну вы не то делайте, вы берете лихву с братьев своих. Он имел в виду, что вы взяли процент лихву, вы взяли какой-то, ну, процент из вашего братья, и это нельзя, согласно закону Моисеева. И когда об этом мы читаем, что это нельзя для еврея взять от своего брата лихву, в смысле процент, денежный процент.
Или дань.
Что?
Дань.
Дань, да. И что это нельзя. Вот. Мы думаем об этом притче Иисуса, когда он говорил о талантах. Сказал, что ну, он дал каждому таланты. В самом конце парень пришел, у кого только один талант, и сказал, ну, я ничего не сделал с этим. Иисус сказал, ну, тогда ты не будешь в Царстве Божьем. Почему ты, по крайней мере, не отдал мой талант за процент, за какой-то дань, за ну, какую-то лихву? Зачем? Ты ничего не сделал. А сравнивая в Ветхом Завете, как написано в Ветхом Завете, что это нельзя это делать, это нельзя брать какой-то ну, процент из твоего брата. Почему Иисус сказал тот человеку, ну почему ты это не сделал? Если ты это сделал с этим талантом, я спас бы тебе. Ну, ты это не сделал. Почему? Это, по-моему, он имел в виду, если ты кое-что сделал, даже если то, что ты сделал, это не совсем корректно, если ты кое-что сделал, то это было бы хорошо. А самое страшное, это когда человек в ленивости ничего не хочет делать для Бога. Абсолютно нуля. Это то, что страшно. И поэтому Иисус, по-моему, специально сказал, и что, ну ладно, у этого человека был талант, а из-за того, что он, по крайней мере, даже это не отдавал за процентов, тогда до свидания. Человек думал, это достаточно сказать, что, ну, я верующий человек. Ну, что я, ты дал мне этот талант, и это всего значит, что я спасен буду. Самое главное, что мы постараемся, пытаемся кое-что делать. Хотя не идеально. Хотя, наверное, по идее это получается как ну, нарушение Слова Божия. Ну ладно. Но все равно, по крайней мере, мы пробуем кое-что делать для Него. И в 8 стихе Неемия сказал им, мы выкупали братьев своих иудеев. А вы продаете братьев своих. То есть, Это абсурд. Если Иисус нам спас, выкупил нас вот, из нашей беды, ну как мы сможем тогда поступать с другими, с нашими братьями и сестрами, так как мир раньше поступал и с нами. Он так имел в виду. В 9 стихе: «Не в страхе ли Бога нашего должны ходить мы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших? Не в страхе ли Бог, не в страхе ли Бога нашего должны ходить мы?» То есть наше отношение к братьям нашим, наше отношение к людьми получается очень важно. Тот отношение к людьми, наш подход к людьми, это, наверное, основание нашего спасения. И тут основание это в том, что нам надо ходить в страхе Бога нашего. Это, конечно, поднимается вопрос. Это правда, что Бог должен быть как-то пугать нам? Это так, что нам надо ходить в страхе перед Богом или нет? Это хорошие вопросы. Конечно, мы это обсуждали несколько раз. Но я считаю, что в нашем греховности это правильно, что иногда мы так чувствуем какой-то страх перед Богом. Это правильно, что мы так чувствуем, кто я, как грешный человек перед Богом. Это правильно, вполне правильно. Но и тоже наоборот, это так, что это не всегда надо, потому что Он нас столько любит. И с таким страхом, это, конечно, нельзя общаться в уютном масштабе. Помните, как Бог говорил с Моисеем, как написано, как человек разговаривает с другом. И он сказал, Бог сказал, что «Ой, я нашел Давид, человек, у кого есть сердце, то, как и мое». Бог не так далеко от нас. Но это хорошо, что останется в жизни тот, наверное, нерешаемый парадокс. В одном плане тот страх от Бога из-за нашей греховности. И в другом сторону тот смысл о том, что Бог на самом-самом деле нас любит, и мы сможем как-то расслабиться с Ним и ходить с Ним. Он объяснил, когда вот этих людей злоупотребляли вот своими братьями, он сказал, он как-то сам себе оправдал. Он сказал в 15 стихе: «Прежние начальники, которые были до меня, они взяли хлеб и вино, они взяли какой-то денег, какой-то налог из своих братьев». А он сказал, что «а я наоборот». Я даже приглашал этих людей угощать у меня на столь моего и так далее. Конечно, насчет это больной вопрос насчет десятину, это вполне возможно, что сможем это требовать. Но я думаю, что есть выше, наверное, уровень. Так и здесь. Эти бывшие, прежние начальники, которые были до меня, Неемия сказал, они взяли, а я не взял. И так мы видим, что это не все черное и белое. Что Бог дал нам, допустим, какую-то заповедь, сказал, это без споров, без дискуссий, без ничего подобного, вам должен быть послушным. Нет, Бог дал нам разных вариантов, разных возможностей Ему служить. Он дал нам в этом плане так, что один так, другой по-другому. Так как Ездры, когда царь предлагал ему войска ходить с ним, как охрана, он отказался, сказал, нет, мне не надо, Бог будет мою защиту. А когда царь предлагал Неемию такое охрана, он принял. Наверное, у него было меньше веры, я не знаю. Но я просто имел в виду, что вообще получается, что мы сможем служить Богу на разном уровне. На самом деле это так. И когда мы видим наши братья и сестра, которые кажутся чуть слабее в вере, это не значит, что мы сможем как-то считать, что они не будут спасены. Это просто так, что Бог принимает людей на разных уровнях. И он сказал в 17 стихе, что каждый день у него было 150 человек, которые бывали за столом у меня, плюс тех, которые пришли из окрестных народов. Я понимаю тогда, что евреи и язычников кушали вместе около одного стола. И это редкий случай, потому что евреи и язычников не кушали вместе вообще. Помните, как Петр сказал, когда Корнелий, который был язычник, приглашал Петра к себе. Петр сказал, знаете, это не совсем то для нас, как евреи, даже кушать вместе с язычниками. Но Петр понял после этого, что это да, что это не то. И вот здесь и тоже. Для нас это ни при чем, это ничего страшного, что и евреи, и язычников кушали вместе на одном столе. А для них это было бы абсолютно странно. И Неемия, по-моему, показал очень много о его личности. Что он собрал этих людей на одном столе. Это все-таки какой-то прообразом преломления хлеба. Потому что в Новом Завете трапез Господня и стол его получается преломление хлеба. И мы все вместе на преломление хлеба. Конечно, есть такие протестанты в движениях, и не только протестантов, которые считают, что преломление хлеба, трапез Господня, только для тех, которые достаточно чисты, скажем так. А тех, которые достаточно показали свое понимание и так далее, которые принадлежат к нашему конфессию. Такой менталитет, это не то. Если у Петра был бы такой менталитет, если у Неемии был бы такой менталитет, то вообще они не собрали бы вместе на одном столу. То есть, конечно, есть колоссальная разница между верующим и неверующим человеком. Но как мы сможем обратить человека к Иисусе? Это только через того, что мы приглашаем ему к Иисусе. Поэтому Иисус кушал вместе с этими проститутками, митрами и так далее. И евреи тоже жаловали, зачем Иисус кушает с такими контингентом, с такими людьми. Иисус сказал, почему? Потому что я пришел, чтобы позвать им к покаянию. Он имел в виду, что поскольку он кушал с ними, поскольку он показал им его, факт того, что он им принял, это значит, что он как-то дал им причину для покаяния. То есть, он не ставил какой-то уровень, сказал, что вам должны достичь какой-то уровень, какой-то высота, и тогда хорошо, ты со мной. Он сказал, давай сразу сейчас, ты, просто так, как и ты, приходи ко мне, и дальше надо. Будем общаться. И факт того, что он оказал столько милости, столько благодати, это было ободрение для людей. Приходить к нему. И столько раз, когда, как вы знаете, я всегда предлагаю людям креститься во Христе. И людей, скоро всего чувствуют себя не готовы, не достойны. А видите, как тот Неемия сделал, как Иисус сделал. Они просто так приняли людей так, как человек и есть. А факт того, что Бог нас принял так, как мы есть, это ободрение для нас измениться. Потому что, поскольку мы в общении с Ним, человек не может никак быть пассивным. К этому милость. Факт того, что я сажу на трапезе Господне, Вау. Итак, Неемия сказал в 19 стихе, «Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего».
Аминь.
Я как-то чувствую, что он тоже как-то в унынии, думая, что ну, я столько сделал. Помните, как он шел в 2 главе, он шел один возле Иерусалима ночью, когда он первый раз вернулся из Персии, и он видел мусор и разрушил стены и ворота и так далее. И он решил, что ради тот народа я буду это перестроить. И они как-то спорили с ним, не оценили то, что он сделал. И поэтому он сказал, помяни, Боже мой, во благо мне, все, что я сделал для народа сего. Самое обидное, это когда мы кое-что делаем для другого человека, и, видимо, тот человек это не оценил. Это особо матери, наверное, так думают со своими детьми. И что вот они ну, это как-то приняли, ну, не понимая, столько я сделал для им. И не только ну, с детьми, но вообще в жизни. И из-за этого, ну что нам делать, куда деваться? Мы как-то ожидаем, что этих людей все как-то благодарили нам бы, и оценили, и поняли бы, писали бы писем о том, что молодец, да, я понимаю все то, что ты сделал. А нет, это жизнь, что это нет, это жизнь. Но из-за этого, куда деваемся, куда деваться, кому? Ну, кому? Богу. И Неемия тоже так чувствовал. Ладно, помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. То есть он знал, и он показал нам такой пример хороший. Что хотя человек это не оценил, хотя человечество это не видели, ну хорошо, Бог это прекрасно видел, Бог это прекрасно понимает. И все, каждая мелочь, которую мы сделаем для человека, Бог это вспоминает, Бог это видит. И как он сказал, помяни, Боже мой. Ну что, он боялся, что ли, что Бог как-то памятью не будет то, что он как-то будет забивать? Зачем он сказал, помяни, Боже мой, все то, что я сделал для народа сего? Ну разве он боялся, что Бог, ну, память как-то не функционирует? Нет. Он имел в виду, помяни, Боже мой, в смысле судный день. Он знал, что судный день будет. Правда, Неемия умер, но мы знаем, что Иисус придет, воскресенье будет, Неемия и с нами мы будем стоять перед троном Иисуса. Получается тогда, что Бог будет в этом плане вспоминать каждое дело. Вот человек Неемия, который жил столько лет тому назад, вот столько тысяч лет тому назад. Ладно, судный день, у Бога память отличная. Каждая мелочь, которую Неемия сделал для этих людей, Бог будет вспоминать. Он будет вспоминать. И это чудесное ободрение для нас, тратить наши жизни для Него, и не для себя. Потому что хоть ты очень известный, шикарный человек в этом жизни, ну хорошо, кто будет о тебе помнить? Ну ладно, в следующем поколении, наверное, но и тоже вряд ли. После 5 месяцев, точно 5 лет, после того, что мы ушли, кто вспоминал бы вот о мне, вот о тебе? Почти никто. Ну ладно, наверное, скажем, наши дети, наверное, в следующем поколении, наверное. Хотя они будут вспоминать некорректно, не так, как мы на самом деле. Потому что мы тоже вспоминаем наших предков. Наши родители и так далее, вроде не совсем так, как они на самом деле были. Мы вспоминаем их немножко, ну, не совсем реально, не совсем актуально, не совсем так, как фактически они были. Итак, из этого перспектива жизни, это существование, это что? Это что значит? Вот. А поскольку тогда мы будем служить народ Божий, хотя они сами, наверное, в этом вспоминают, ну ладно, а Бог будет вечный, как мы говорим, вечная память. И вечная благодарность. Мы, конечно, используем эти фразы просто так. Но в контексте Божьем это актуально. Его память вечна. Его благодарность в этом плане вечна. На самом деле. И все то, что мы сделаем в этом жизни, тогда имеется вот настоящий вот значительность тогда на будущем. У кого тогда есть...
А десятина это
обязательно?
Обязательно.
Нет. Я не против. Но это не обязательно.
Ну это уже кто как. Так, объявление потом.
Десятина только у католиков обязательно. Там уже почти тоже. У католиков.
Ну, это в Ветхом Завете. И мы уже живем под Новым Заветом.
Уже куда-то все поднимаются, собираются.
И тоже они не платили деньги. На деньгах. Они платили, ну, 10% своих, ну, хлеба, своих, ну...
Кто что?
Ну, своих, ну, продукты. Если ты предлагаешь пастору, ну, пара хлебов, и помидоров, и яблоки. Нет.
Это уже не
то. Надо наличку.
Это кто? Павел молился, сердце чистое сотворило мне Боже.
Ну?
Это молился Давид.